Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Либерти. Премия Русской Америки». В 1999 году три русских американца, художник Гриша Брускин, музыковед Соломон Волков и писатель Александр Генис, придумали новую премию – награду за выдающийся вклад в русско-американскую культуру. Русская и американская культуры долгое время понимались как нечто полярное, построенное на несовместимых идеях – коллективизма и индивидуализма, равенства и свободы, соборности и прайваси. Русские же американцы находятся в точке схождения, и эта культура не вмещается целиком ни в американскую, ни в русскую, образуя некую амероссию, описанную Владимиром Набоковым в романе «Ада». О лауреатах премии, о церемонии награждения, о будущих кандидатурах рассуждают участники передачи, подготовленные Александром Генисом. Первый раз в эфире 9 декабря 2000 года.
Вы слушаете программу, рассказывающую о вручении премии Русской Америки и беседу с новыми лауреатами. Передачу ведет Александр Генис.
Прошлым летом в торжественной атмосфере в Карнеги-холл во время праздничного концерта, посвященного 200-летию Пушкина, состоялось вручение первой премии «Либерти» – награды за выдающиеся достижения в русско-американскую культуру. С этого дня традиция Русской Америки стала больше, чем было. Закрепляя эти традиции, независимое жюри, в состав которого входят художник Гриша Брускин, музыковед Соломон Волков и я, объявило имена новых лауреатов. Наша награда вручается лишь второй раз, поэтому следует сказать несколько слов и о ней самой. В новом российском искусстве институт премии получил бурное развитие. Это естественный процесс, который должен хотя бы отчасти компенсировать давление рынка на изящную словесность и элитарное искусство. До недавних времен Русская Америка оставалась в стороне, поэтому появление новой награды нам показалось разумным и своевременным шагом. Следует заметить, что замысел этого предприятия был не только в том, чтобы отметить заслуги наших соотечественников США, но и в том, чтобы определить, сформулировать и описать само понятие той русско-американской культуры, которую, как говорит устав премии, представляют имена Набокова, Стравинского, Баланчина и Бродского. В прошлом году премия «Либерти» была вручена нью-йоркскому художнику Олегу Васильеву и поэту, профессору Дартмутского колледжа Льву Лосеву. Судя по отзывам, выбор независимого жюри был встречен с воодушевлением, что и неудивительно. Глубокая по мысли и виртуозная по исполнению живопись Васильева продолжает и переосмысливает традиции как классического, так и русского нонконформистского искусства. Работы американского периода Васильева являют собой преодоленный концептуализм, который обогатил его будто бы реалистические полотна магическими мазками. В современной живописи трудно найти пейзажа, способный с такой силой передать темную глубину природы, ее тайную, вихревую, затягивающую в себя силу. Что касается второго лауреата, то его поэзия не нуждается в представлении, она сейчас широко издается в России, часто звучит и по нашему радио. После смерти Бродского Лев Лосев стал первым поэтом Русской Америки. Начав список лауреатов Олегом Васильевым и Львом Лосевым, мы хотели продолжить его не менее славными именами. Но прежде чем назвать их, я хочу рассказать, как проходила церемония награждения, растянувшаяся на целый уикенд. Она началась вечером в российском консульстве, которое в последнее время все чаще становится центром артистических собраний, сопровождающихся музицированием и изысканным ужином. О том, что там происходило на этот раз, вы узнаете из репортажа нашего корреспондента Раи Валь.
Сразу скажу, что народу в консульстве Российской Федерации в этот вечер собралось много, включая и американцев, что говорит о растущей популярности премии «Либерти». После торжественной части концерта всех пригласили в банкетный зал, где общение продолжилось уже в неофициальной обстановке. О премии «Либерти» я беседую с одним из ее спонсоров, Эдуардом Лазанским.
Ну, я очень рад, что очень хорошее дело, и мне очень приятно. И это деятели русской культуры, которые в Америке, и которые, в общем-то, приносят огромный вклад в уровень американской культуры.
У микрофона композитор Сергей Дрезнин, чье произведение «Фантазия по музыке к фильму «Цирк» прозвучало в концерте и вызвало овации.
По почти вся американская культура существующая, это русско-американская культура. Ведь Голливуд, Бродвей писатели, вот я живу на Apple Side, нельзя не пройти в кого-нибудь, не ткнуться лбом, не разговориться, а у меня бабушка из России. Вот это и есть русско-американская культура.
А вот что сказала мне дочь Маяковского, профессор Елена Томпсон, также пришедшая поздравить лауреатов премии «Либерти». Это очень нужная и своевременная премия. Заслуженных людей в эмиграции много, и пора их отметить. Мне дорога русская культура, история, и мне всегда было грустно, что американцы недооценивают вклады русских в американскую культуру.
It makes me sad that Americans are not aware of Russian culture.
У микрофона консул Российской Федерации Юрий Баканев.
Что касается, собственно говоря, премии, это великое событие. И тот факт, что мы здесь, в Нью-Йорке, действительно в центре русской общины, предоставили свою площадку, скажем так, Генеральное консульство Российской Федерации для этой премии, свидетельствует о том, что мы хотим понять и навести мосты с той русской общиной, которая уехала задолго до того, как образовалась независимая Россия. Здесь собрались в Нью-Йорке люди из самых различных уголков России, Советского, бывшего Советского Союза. Это ведь такое уникальное смешение стилей, культур, что порой приходится удивляться, насколько ты мало знал свою родину. И чем больше мы общаемся с этими людьми, тем более открытыми мы становимся.
Говорит один из членов жюри, художник Григорий Брускин.
Ну, во-первых, феномен русско-американской культуры всегда существовал. В прошлом яркие представители этой русско-американской культуры повлияли на американскую культуру и на русскую культуру. И сейчас происходит то же самое. Процесс продолжается. Изменилось то, что этот процесс более активный.
И, наконец, один из самых молодых участников вечера – пианист Денис Мацуев, которого во время концерта неоднократно вызывали на бис.
Я могу с уверенностью сказать, что культура становится именно вселенской. Я обожаю русскую публику и американскую тоже. Не потому, что она постоянно кричит и встает, хотя я это тоже очень люблю. Я считаю, что у американской публики русская душа.
Хотя имена лауреатов премии «Либерти» 2000 года были объявлены еще на вечере в консульстве, церемония награждения состоялась на праздничном концерте классической музыки в одном из лучших залов Нью-Йорка Меркин Холл. Там-то я по поручению нашего жюри и вручил награды новым лауреатам. Ими стали художник Вагрич Бахчинян и эссеист Михаил Эпштейн. Бахчинян – видная фигура в русском концептуальном искусстве, один из основателей соцарта. Он работает во всех жанрах изобразительного и словесного искусства, включая те, что сам для себя изобретает. Уроженец Харькова и житель Москвы, Вагрич уже четверть века живет в Нью-Йорке. За эти годы своим изощренным талантом и неисчерпаемым остроумием Бахчинян обогатил и литературу, и искусство, и нашу повседневную жизнь. Вагрич с его бесконечными шутками-каламбурами стал легендарной личностью Русской Америки. Я думаю, нам всем повезло быть его соседями. Впрочем, я так часто говорю об Бахчиняне в наших передачах, что меня легко заподозрить в субъективности. Поэтому я приготовил для сегодняшней программы два отзыва о Вагриче. Первый принадлежит его коллеге, художнику Григорию Капеляну.
Перед ним гигантская свалка использованных, возлоупотребленных, многожды перепроданных, прошедших через миллионы рук и намозоливших миллионы глаз идолов, истуканов, подсадных кумиров, патетических стереотипов, идеологических и потребительских приманок, прописных истин и прочего умственного балласта, занимающего порядочное пространство на складе нашей коллективной памяти. Вот он, наш общеобразовательный пыльный чердак. Немало поднакопилось там разумного, доброго и вечного.
Второй отзыв взят из письма Сергея Довлатова.
Вагрич – человек опрятный, внутренний, то есть попросту честный, добрый и, конечно, талантливый. И не просто талантливый, а как-то обособленно и уникально. Видимо, дело в том, что Бахчинян сделал художественные формы и приемы с содержанием своего творчества. А содержание у него как раз является формой. Боюсь, что выразился путанно. Он создатель приемов и форм, причем все это выведено у него из внутреннего плана во внешний, то есть происходит на виду. Что-то подобное в органическом виде дает только джаз, вернее, давал 60-е годы. Выходил трубач и на глазах у публики создавал свое искусство. Но подлинный джаз умирает. А Вагрич, слава богу, жив.
Сегодня Вагрич в гостях в нашей студии. Чем я воспользуюсь, чтобы задать традиционный вопрос, который мы задаем всем лауреатам премии «Либерти». По уставу этой премии каждый лауреат имеет право выдвинуть своих кандидатов на будущее. Итак, кого бы вы, Вагрич, хотели видеть среди награжденных в будущем?
Поэта и художника Генриха Худякова и поэта Льва Халифа. Им, кстати, вот сейчас буквально недавно исполнилось по 70 лет, и они ветераны не только эмигрантского искусства нашего, но и московского.
Зная, что Вагрич не любитель отвлеченных рассуждений, я попросил его привести несколько примеров своего концептуального творчества. Художники на радио не работают, поэтому специально для нас Вагрич приготовил словесные натюрморты. Прошу вас, Вагрич.
Натюрморт с архиепископом. Лепесток, свиные ножки, кушанье, фейерверк, высокое зеркало на ножках, архиепископ. Натюрморт с неуклюжим подростком. Большая бочка, колокольчик, золотая монета, лозунг «зуб за зуб», отбросы улова рыбы, неуклюжий подросток. Натюрморт с семитом. Минная рама, землетрясение, квадратная кость, документ, горячий напиток из молока, вина и пряностей, дешевые парусиные туфли на резиновой подметке, семит. Натюрморт с предателем. Клетка для домашних кроликов, слоеное тесто, возбуждающее средство, ночной морской бинокль, носогрейка, молодое растение, предатель. Натюрморт с человеком, любящим лезть не в свое дело. Каблограмма, толстый конец чего-либо, халцедон, кольт-крем, виночерпий, культиватор, футшток, яичный белок, человек, любящий лезть не в свое дело. Натюрморт с вонючкой, каменная сосна, кусок мяса или рыбы, мыльный пузырь, дымовая завеса, вонючка.
Если эти концептуальные упражнения показались для слушателей слишком сложными, то Вагрич приготовил на десерт нечто более простое, а именно загадки для начинающих.
Под потолком подчас висит и многим людям свет дарит. Играют им волейболисты, его пинают футболисты. Он очень нужен в баскетболе, причем не меньше, чем в гандболе. Оно прозрачно, как стекло, им застеклим свое окно. Стеклянный кругленький сосуд, быть может, чай в него нальют. Из фетра сделана она, и голове зимой нужна. Мы ими ходим по земле, у всех людей их ровно две. Героем был, потом заснул, потом в Урале утонул. И последнее, по-моему, очень злободневное. На Красной площади стоит, в нем кое-кто в гробу лежит.
Вы слушаете программу, рассказывающую о вручении премии Русской Америки и беседу с новыми лауреатами. Передачу ведет Александр Генис.
Вторым лауреатом премии «Либерти» 2000 года стал Михаил Эпштейн. С тех пор, как уже более 10 лет назад известный московский критик Михаил Эпштейн перебрался в Америку и стал профессором Эмористского университета в Атланте, его статьи, книги, радиопередачи и бурная интернетовская деятельность внесли весомый вклад в интеллектуальную жизнь Русской Америки. Блестящий эрудит, оригинальный философ, автор беспримерно энергичный и плодовитый, Михаил Эпштейн известен как литературовед и культуролог. Но больше всего ему подходит та редкая специальность, которую критики придумали специально для Вальтера Беньямина – мастер поэтической мысли. Слушатели этих передач, конечно, хорошо знают Эпштейна по десяткам, если не сотням передач, в которых он участвовал за долгие годы нашего плодотворного сотрудничества. Сегодня Михаил Наумович у нас в студии. Михаил Ильич, традиционный вопрос всем лауреатам премии «Либерти». Кого вы хотели бы видеть среди награжденных?
Я считаю, что в высшей степени достойны этой премии филолог, культуролог Вячеслав Селович Иванов, один из лидеров Московской семиотической школы и гуманитарной науки, начиная с 60-х годов, который сейчас преподает в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, и художник, лидер современного концептуального искусства Илья Кабаков, который вот уже почти 10 лет живет в Нью-Йорке, и энергии, творческой которого питаются многие направления современного искусства и жанры, такие как тотальная инсталляция.
Михаил Иванович, еще один не менее традиционный вопрос. Как вы понимаете феномен русско-американской культуры?
Русская и американская культуры долго воспринимались как полярные, построенные на несовместимых идеях коллективизма и индивидуализма, равенства и свободы, соборности и прайвеси. Чтобы понять себя, мы должны услышать оксюморон, звучащий в самом словосочетании русско-американской культуры. Это звучит как белая ворона или горячий снег. Мы, русские американцы, находимся в точке схождения противоположностей. А значит, своей потенцией это великая культура, которая не вмещается целиком ни в американскую, не в российскую традицию, а принадлежит, быть может, каким-то фантастическим культурам будущего, вроде той Амероссии, которая изображается в романе Набокова «Ада». Русская американская культура несводима к своим раздельным составляющим, но перерастает их, как крона, в которой далеко разошедшиеся ветви когда-то единого индоевропейского древа будут заново сплетаться.
Михаил Иванович, но это культура в целом. Как вы представляете себе русского американца? Что это за зверь такой?
Мне представляется образ интеллектуальной и эмоциональной широты, которая могла бы сочетать в себе аналитическую тонкость и практичность американского ума и синтетические наклонности и мистическую одаренность русской души. Сочетать российскую культуру задумчивой меланхолии, сердечной тоски, светлой печали и американскую культуру мужественного оптимизма, деятельного участия и сострадания, веры в себя и в других. Невольно вспоминается Достоевский: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». Но человек, о котором я говорю, американо рос даже шире, потому что в его сердце не только Бог с дьяволом борется, как в сердцах всех людей, но борются и разные представления о Боге и дьяволе.
Михаил Иванович, вот мы с вами живем на границе двух культур. Это довольно сложная, как любая пограничная жизнь, ситуация. Как вы ее оцениваете?
Мне кажется, что вступить на границу двух культур – это как от монозвука перейти в мир стерео, видеть одну культуру глазами другой и видеть все вещи двумя глазами. Эффект двуязычия, двукультурия сходен с эффектом стереомузыки или стереокино. Звук и изображение вдруг обретают волшебный объем. Подобно тому, как для полноценного физического восприятия предмета человеку даны парные органы чувств, так даны ему как минимум и два языка для объемного бинокулярного восприятия мысли.
Параллельный вопрос. А как видится Америка для русского в Америке?
Знаете, встреча России и Америки создает одно из самых ярких мест на Земле, один из самых резких, выпуклых культурных рельефов. Никогда я не видел столь ярких красок, как в первые годы после моего переезда в Америку. Америка играла, пенилась, блистала на фоне того блеклого, скучного цвета, к которому за 40 лет привыкли мои глаза. Никакому урожденному американцу не дано увидеть Америку такой сияющей, омытой, хрустально-воздушно-многоцветной, как пришельцу с Востока. Но прошло несколько лет, и уже Россия стала играть в моей памяти и воображении такими чудными красками, каких я воочию в ней не наблюдал. Никогда жизнь не казалась мне столь яркой, как в эту пору переводных картинок, визуальных игр двух культур, когда один слой восприятия российский контрастно накладывался на другой американский.
Проживя в Америке почти 25 лет, уже четверть века, я должен сказать, что все те достоинства двойного видения мира, двойной культуры, мне, конечно, тоже знакомы, но знакома и опасность быть ни там, ни там своим. Вы теряете свою идентичность, потому что у вас всегда все в сравнении, всегда всего два. Как вам кажется, в чем опасность этой русско-американской культуры, которую мы с вами представляем?
Это совершенно реальная опасность. И вообще вдвоем и пополам очень похожие на совершенно разные числовые действия. Над нами все время висит вопрос, удваиваем мы свое культурное достояние или ополовиниваем его. Нам знакомы не только образцы сильной речи, набоковской, бродской, чьи выразительные средства удвоены скрещением языков, но нам знакомы и примеры ополовиненной речи, жаргонной смеси, где от обоих языков остаются только обломки их катастрофического этого столкновения. Поэтому всякий раз полезно задавать самому себе вопрос, результат моей принадлежности двум культурам больше или меньше единиц. Но как мне отвечать на этот вопрос? Очевидно, что мы находимся в зоне наибольшего культурного риска, где удваиваются ставки, а значит, возрастают возможные и приобретения, и потери. Душа, пользуясь выражением Тютчева, жилица двух миров, и ей дано пережить и муку этого раздвоения, и праздник этого удвоения. Я хотел бы напомнить крылатые слова Марины Цветаевой, которая сказала: «Мы не в изгнании, мы в послании», определив миссию иммиграции для 30-х годов. Мне кажется, что сейчас в опыте русско-американца 90-х годов, начала нового века и тысячелетия, именно двойственность бытия, не направленность этого бытия от прежней родины к новой, что предполагается и формулой изгнания, и формулой послания, а именно играние двух миров, стояние на границе, или, пользуясь словами Тютчева, порог двойного бытия. Вот как называется это наше стояние между двумя мирами. Помните, Тютчев: «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, о как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия». Вот так бы я и определил наше место. Мы не в изгнании и не в послании, мы в искании, мы на пороге двойного бытия.
Вы слушали передачу «Русско-американская премия Либерти». С лауреатами в нашей нью-йоркской студии беседовал Александр Генис.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, используя человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. На фестивале «Балтийский дом» показан спектакль «Король, дама, валет» по мотивам романа Владимира Набокова. Постановщик Вячеслав Гвоздков, режиссер Самарского театра драмы. Постановщик стремился показать, что такое стиль на сцене, и вспомнил давний спор Немировича Данченко со Станиславским. Немирович говорил: «Константин Сергеевич, есть же стиль автора. Нельзя и Андреева, и Горького решать так, как вы решаете». И Немирович доказал это в знаменитой постановке «Трех сестер» 1939 года. У Чехова есть стиль. В самарском спектакле героев не просто зовут иначе, чем у Набокова, но они и не немцы вовсе, а русские, переехавшие в Германию и презирающие тех, кто остался в России. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 9 декабря 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашина. На Петербургском театральном фестивале «Балтийский дом» Самарский государственный академический театр драмы показал спектакль «Король, дама, валет». Первую в России сценическую версию повести Владимира Набокова. Ее поставил новый главный режиссер театра, когда-то выпускник курса Георгия Товстоногова Вячеслав Гвоздков. Он в прежние годы руководил Ростовским театром юного зрителя, Ташкентским академическим театром русской драмы и Петербургским театром «Балтийский дом». Он много ставил в театрах России и Эстонии. Спектакль «Король, дама, валет» не получил никаких премий фестиваля, но породил весьма интересную дискуссию, в которой режиссер, как мне кажется, победил своих оппонентов, театральных критиков. Здание Самарского академического театра драмы было построено по проекту архитектора Чичагова в 1888 году. В нем более 800 мест, и они всегда заполнены. Дело тут, во-первых, в традиции. Самара почитается городом театральным. А во-вторых, в деятельности Петра Монастырского. В течение 40 лет он возглавлял театр и сумел так устроить дело, что посещение его театра считалось занятием престижным. Вячеслав Гвоздков, человек иного, конечно, поколения, тем не менее наследует Петру Монастырскому в уважении к интересам аудитории. Он показывает свои спектакли на большой сцене и сам называет их зрительскими.
Я ведь в конкретной ситуации, понимаете, я, как Марк Захаров говорит, скоро они в лифте начнут ставить спектакли. Я не могу себе этого позволить. У меня 811 мест в зрительном зале. Зданию 125 лет, театру 150. У нас много театров, но это центровой театр, куда ходят все. Я не могу мучить публику только своим талантом. У меня разные режиссеры работают в этом театре. Я с удовольствием их приглашаю. Но позволить себе поставить спектакль, так сказать, в кулуарах театра, чтобы в это время проставил зал на 811 мест, я не могу. Вот сейчас мы в декабре выпускаем Достоевского. Все берут там «Бес», еще что-то. А я взял простую историю, которая называется «Униженный, оскорбленный». Почитайте роман. Это ж мыло. Это мыло высокого класса. Это, извините меня, аргентинское кино. Только написано хорошим драматургом. А я взял это, потому что знаю, что это будут смотреть.
Для того, чтобы смотрели, поставленные прозы Набокова в инсценировке, а вернее, будет сказать, в версии Александра Гетемана. Отношения Владимира Набокова с Российским театром складываются, в общем, весьма удачно. В театре Олега Табакова идет камера «Обскура», в Московском театре имени Ермоловой приглашение на казнь в режиссуре Валерия Фокина. Когда-то театр Романа Виктюка предложил зрителям свой вариант «Лолиты», но «Король, дама, валет» в Российском театре прежде не ставился. Да и сценическую историю Набокова в Русском театре по всем известным причинам нельзя назвать долгой.
Может быть, сценическая история Набокова будет гораздо длиннее, чем мы это ожидаем, потому что все зациклились на одной Лолите. Но я надеюсь, что вот наш итог века и будущее неизвестное все-таки востребует Набокова. Если мы прочли один роман «Лолита», там, ну, я его прочел лет 15 назад еще в списке, он меня потряс. Я читал буквы и получал наслаждение от этого стиля. Я сегодня могу сказать, откуда такой роман возник. Возьмите «Отчаяние», почитайте. Это Толстой, живой труп. Только переписанный. Так, чтобы нам сегодня было это интересно читать. А у него есть уже судьба. Посмотрите Фосбиндера. Посмотрите его «Отчаяние». Посмотрите, какой порочный фильм, почти рубинсовский. Там все, извините меня, забрызгано спермой в этом фильме. И в этой безумной красоте.
Безумной красотой можно назвать и декорации к спектаклю Самарского театра, выполненные художником Александром Фирером. Это интерьер дома Марты и Владимира или комната Филиппа. Замечу сразу, что мужчин у Набокова зовут иначе – Куртом и Францем. Или купе шикарного поезда. Везде огромные окна, занавешенные длинными, льющимися, спадающими на пол полотнами красивых и отражающих свет, а стало быть, меняющих цвет тканей. Богатый дом, богатые люди. Уют, понятый как роскошь.
Вот я хотел понять, что такое стиль на сцене, да? Потому что это еще давний спор Станиславского с Немировичем Данченко, который все время Станиславскому говорил, что Константин Сергеевич, есть же стиль автора, есть. Нельзя Андреева и, я не знаю, там, Горького решать так, как вы решаете. Есть стиль. И он это доказал в «Трех сестрах» в 1939 году, что у Чехова есть стиль. Чем он потряс тогда нас спектакль по истории? Господа живут в больших городах, и им, наверное, не очень заметны те перемены, которые произошли. Если вы приедете в Самару, вы Набокова увидите на каждом углу. Во-первых, если вы откроете справочник по архитектуре, вы обнаружите, что в начале века аналога в России не было. Это город модерна. Вы будете идти по улицам и скажете, боже мой, когда построен этот дом? Оказывается, он построен в прошлом году. Когда вы войдете туда, вы будете потрясены той красотой, которая там создана. Потому что сейчас есть дизайнеры, которым говорят, вот мне надо красиво. И он сделает красиво. Но они учитывают и среду, то есть конкретно город Самара. Вот этот кричащий псевдомодерн, который существует в Самаре, он очевиден. И когда из этого дома выходит маленький человек, садится в огромную машину несусветной красоты, его охраняют 4 огромных машины, и в них по 8 мужиков, у которых, значит, здесь в ушах что-то воткнуто, потому что они должны все время общаться, по каким они улицам едут, и вот тут пистолеты, а там автоматы, то вам будет, наверное, понятно, почему в Самаре мог возникнуть такой спектакль.
Напомню, что в повести Владимира Набокова скучающая немецкая фрау обольщает и соблазняет неимущего юношу, принятого ее супругом на работу в респектабельный магазин, торгующий мужской одеждой. Марта уговаривает любовника убить ее супруга, обещая ему вечную любовь и богатство, но умирает сама, первая, от простуды, так и не успев воплотить в жизнь зловредный замысел. Но в спектакле обитатели интерьеров в стиле псевдомодерн не иностранцы, как у Набокова, а русские, уехавшие за границу, в Германию и преуспевшие в бизнесе. Сытые, пошлые господа, презирающие покинутую страну и оставшихся в ней людей.
Сестра обиделась.
Обиделась?
Ну да ладно.
Ну естественно, чтобы потом по 3 раза в год приезжать за границу. Известное дело. Достаточно уже того, что она присылает тебе на шею племянника, что ли?
Ну что ж, пускай я его устрою.
Ну дело твое, конечно. Но наводнять фирму бедными родственниками из России, я не думаю, что это понравится твоим сослуживцам.
Объясняя, зачем понадобилось ему изменить национальность действующих лиц, режиссер Вячеслав Гвоздков говорит.
Филипп несет порок в себе. Попади он в другую среду, может быть, он даже поменял бы сексуальную ориентацию. Ну, так сложилось. Понимаете? Он несет в себе порок. Я брал такого артиста, который несет в себе порок. Куда бы он ни попал. Опять же, еще одна линия, которую я могу напомнить в русской литературе. Путь молодого человека в России. Он есть. И в этой истории есть. Поэтому мы сознательно с Гетманом из немецкой истории переселились в российскую. Филипп приезжает из России в Германию к дяде русскому, который там состоялся.
По замыслу режиссера, попавший в прогнившую среду и изначально несущий в себе порок юный Филипп, становится первым среди равных и лучшим учеником взрослых пошляков. Вынужденный подыскивать себе жилье, он находит комнату в точности повторяющую, разве что в миниатюре, убранство дома богатых покровителей.
Комната Филиппа, это что, за 50 марок обшарпанная какая-то должна быть квартирушка, что ли? Это единое пространство сценическое.
Постельное белье есть?
Постельное белье найдем.
Так, хорошо. Как насчет уборки услуг?
Все я.
А вот здесь, от железной дороги, будет очень шумно.
Не очень. Через 3 дня, господин, привыкнет.
Так, хорошо. Сколько вы за это хотите?
55.
Это чрезвычайно дорого.
Это не дорого.
Да это дорого.
Это не дорого.
Ну, вы довольны?
Конечно. 5 марок отбили, нахал укоротили. Теперь он будет знать свое место.
И что у вас есть заступница? Только я не хочу, чтобы мой муж знал об этом. Нет, здесь тайны никакой нет. Я просто не хочу, вот и все.
Еще одна любопытная вещь. В спектакле Вячеслава Гвоздкова Марта гибнет в автокатастрофе, а вовсе не от банальной простуды, как у Набокова.
Как же ты не понимаешь?
Почему я не понимаю?
Ты не понимаешь? Ну, пойми. Какие хорошие планы, и никто из них не учитывает одно — смерть, как будто бы никто не может умереть. Что? Что ты смотришь на меня? Я что-нибудь говорю неприличное?
Почему Марта у нас погибает под грузовиком? Да потому что сегодня Марта не может умереть от чахотки. В романе Набокова Марта откладывает убийство, когда они поехали по Балтике кататься на лодочке. И зная, что Владимир не плавает, значит, они хотели его сбросить за борт и прибить веслом. Но услышав о том, что у него впереди миллионная сделка, в марках, в 20-х годах. Это фантастическая сумма. Они откладывают. Но, как говорили тоже про тему рока, который есть в спектакле, я ее делал, рок судьбы. Значит, она там простудилась и благополучно, значит, сошла на тот свет. Нам нужна была сегодняшняя история. У Набокова она есть, в Лолите. Случайно мамочка, значит, попала под автомобиль. Так нужно было. Сегодня правильно. Может быть, это Владимир сделал, может, это случайность, может, Марта заигралась в своей игре и ослепленная, так сказать, будущим, мчалась в банк, как написано у Набокова, и влетела, значит, под большой грузовичок.
Из повести Набокова каждый читатель может сам сделать вывод о том, любила ли Марта Филиппа и любил ли ее Филипп. И, скорее всего, придет к положительному ответу. Но Вячеслав Гвоздков рассуждает иначе. Он уподобляет героев спектакля манекенам. Манекены приходят из романа Набокова, цитирую: «Эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах. Курт Драйер понял, что все, что могли дать эти фигуры, они уже дали, что теперь они уже больше не нужны, лишены души и прелести, и значения». Конец цитаты. Лишенные души манекены не могут любить.
Простите меня, что я так к вам вхожу. Мне совершенно некуда деться от дождя.
Вы? Это вы?
Да. После кинематографа пошел дождь. Стало холодно, но именно потому, что пошел дождь, а я сегодня пригласила маляров освежить фасад дома. Не успела высохнуть. Все смыло. Потом зачем-то накричала на Фриду. Она теперь плачет, я переживаю. Знаете, я вообще иногда бываю такой невыносимой. Но что же делать? Ну, снимите с меня плач, наконец!
Боже мой, идиот! Простите. Простите, пожалуйста. Я как будто спятил. Смотрю, будто кинокартину вижу. Садитесь. Садитесь, пожалуйста. Да здравствует кинематограф и дождь!
Иди ко мне. Иди ко мне.
Бедняк, я его люблю, а он бедный, как воробей. У него не гроша за душой, но я его никому, никому не отдам.
Ты королева, я тебя обожаю.
Просто у меня любовник, любовник. Это же должно украшать жизнь, а не усложнять ее. Дитя мое, как я люблю танцевать. Ты обязательно должен научиться танцевать. И я тебя всему, всему научу.
Какое же я дитя?
Большое. Ты знаешь, надо бы украсить нашу комнату. Во-первых, две-то ярких подушки на диван, на пол. Заменить скатерть, занавески, обязательно переставить наш диван.
Я тебе тапочки подарю в следующий раз.
В спектакле много любовных диалогов, но любви в нем нет. Есть, пожалуй, только ненависть к мужу.
Ну, попробуйте всерьез, да, как многим, наверное, хотелось увидеть там историю. Тогда это что, про любовь? Да нет у Набокова любви. Ни в одном романе вы где, нигде ее не найдете. Он жонглер понятиями, он эквилибрист, он нас дурачит. Нет нигде подлинной любви, понимаете? Поэтому играть всерьез эту историю, ну, ребят, ну, это тогда туши свет. Поэтому для меня как бы вот этот способ существования, который я все время проповедую, что есть понятие драматической клоунады, да? Это, в общем, наверное, самый высокий пилотаж существования артистов на сцене.
Я его ненавижу. Ненавижу. Все эти 7 лет. С первого дня замужества, даже раньше. Когда мои родители уговаривали меня выйти за него замуж. Они тогда разорились, а он сильно богател. Банальная история. Ах, какой он был тогда веселый. Легкий в общении, пел смешным голосом. Подарил мне белку. Думал, я умру от восторга от его оригинальности.
Что, подарил белку?
Да, живую белку, от которой дурно пахло. А потом был медовый месяц, почему-то в Норвегии. Он целыми днями напролет играл в теннис, катался на лошадях, а по вечерам демонстрировал меня своим друзьям, как призовую лошадь. У него все должно быть лучше от теннисной ракетки до жены. Я его уничтожу. И ты мне в этом поможешь.
Я? Чем?
Тем, что будешь любить меня.
У Вячеслава Гвоздкова получился спектакль о людях всем хорошо знакомых, скучающих. Смысл их жизни сводится к финансовому благополучию, и нет тех средств, которыми бы они не пренебрегли для достижения поставленной цели. Такое прочтение Набокова как будто бы умаляет писателя. Оно слишком элементарно для литератора такого масштаба.
Знаете, мы раньше, я помню, как записывались и годами получали академическое издание Достоевского, Чехова. Сегодня это лежит в отдельных магазинах. Но если вы сегодня пройдете по прилавкам, вы заметите, что нас окружает чтиво на всех вокзалах. Вот в 20-е годы Набоков был чтивом. Там очень серьезный процесс у Набокова. Вы знаете Лескова, леди Магнитогорского уезда. Я вам могу сказать о Серафимовиче. Песок. Набоков. Сегодня современный американский фильм, кстати, Оскара получил Набоков в Америке. Почтальон звонит дважды. Это тот же самый сюжет, только в разной среде. Вот сегодняшняя среда конца века нас заставляет об этом говорить. Да, это спектакль про новых русских. Это я могу сказать на улице. Зрителю просто. Он говорит, что про новых русских. Да, это мир пошляков. Мы в нем оказались сегодня. И мне приходится ходить к этим пошлякам, просить у них деньги. И, между прочим, я их люблю. Они мне их дают. В Самаре часто дают мне деньги эти люди. Я прихожу к ним, прошу и откровенно говорю, ребята, вы у нас все забрали, поделитесь. И они дают мне эти деньги. А они между собой разбираются, я наблюдаю за этой историей.
Из объяснения Вячеслава Гвоздкова можно сформировать образ такого реалистического спектакля из жизни новых русских. Но в нем есть нечто большее, оно продиктовано мистической атмосферой набоковской прозы. Ею, а не довольно банальным любовно-криминальным треугольником, обусловлен интерес к произведению Набокова и приятное впечатление от спектакля Самарского театра. На авансцене выставлен макет железной дороги. Она закольцована, и маленький поезд постоянно движется по мертвому кругу. Поезд, которому некуда идти, становится центральной метафорой спектакля. А главным действующим его лицом, как ни странно, оказывается не король или дама или валет, а кондуктор железной дороги. Он же странный владелец комнаты, в которую поселился Филипп. Маленький, бодрый и от чего-то хроменький, не сам ли черт, старичок, у которого будто бы есть жена, но ее никто никогда не видел, почти как маму в фильме Хичкока «Психо». В произведении Владимира Набокова личность владельца квартиры тоже загадочна, и все сцены с ней связаны кажутся вторжением ирреального мира. Старичок-кондуктор был, казалось, ему убог и полновластен, как апостол Петр. Какая-то лубочно-благочестивая картина, испугавшая его в детстве, опять странно ожила. Он обратил кондукторский щелк в звук ключа, отпирающего райский замок. Так, в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз. Конец цитаты. Восковой актер мистерии начинает важный для Набокова мотив человека-куклы, манекена, автомата. Превращение человека в бездушный манекен есть частное проявление темы рока, фатума, судьбы. Так электрические манекены из романа Набокова соединяются в спектакле с образом старичка-кондуктора. В спектакле он наблюдает за всем происходящим и подает тревожные, предупреждающие сигналы, которых не слышат герои драмы. Благодаря явлениям этого страшноватого старичка, история пошлых отношений, а не пошлая история, тут я не согласна с режиссером, преобразуется из мелодрамы в трагедию рока. Иное дело, что сам рок со времен древнегреческой трагедии измельчал. Рок в древнем мире был честен. В современном он лжив и увлекает людей на ложный путь. Впрочем, в спектакле Вячеслава Гвоздкова действуют не столько люди, сколько, как я уже говорила, манекены, функции. Король, дама, валет, так называемый трильяж карточной колоды. А рок, вы только подумайте, уподоблен паровозу. Есть такой термин из профессионального сленга преферансистов. Им описывают ситуацию, при которой одна полученная на мизерия взятка оборачивается целой вереницей последующих и заканчивается проигрышем даже отлично начатой игры. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер Елена Колупаева. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушат государство. государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Как люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Зато не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Считаю.
считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».